Радиомаяк.ру представляет. Уральские самоцветы. Роза ветров.
Добрый вечер, Александр Малыхин, Вахтанг Махарадзе. И сегодня у нас в гостях главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников. Коля, здравствуй.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вот. Добрый вечер уже наступивший.
Да, и Николай нам сегодня расскажет про солнечный Азербайджан.
С удовольствием, с удовольствием.
Начнем, наверное, с города ветров.
Да, конечно, так как сейчас, в общем, издревле, да, как бы главным городом Азербайджана является Баку, и, в общем, для всех фактически туристов именно Баку является воротами в Азербайджан, но сейчас местная авиакомпания даже сделала такой большой реверанс для туристов, и стало сразу несколько самолетов летать в неделю в разные другие города.
Из страны, Баку?
Нет, прямо из Москвы.
То есть есть прямые
из
рейсы?
Из Москвы. Я не могу сказать про другие города нашей страны, потому что я не разглядывал, но про Москву я знаю точно.
То есть прямые рейсы, Москва и...
Да, летают в город Габала, это такой у них горнолыжный курорт, и такой, ну, в альпийском таком стиле, очень эффектный, куда я все стремлюсь попасть, никак не успеваю. Вот, плюс летают в Нахчиван, который бывший Нахичеван. Нахичеван. Это чайная столица Азербайджана. И еще, по-моему, в один или два города. В общем, там связи России и Азербайджана, они, конечно, глубинные, старинные и очень давние. И мы каждый день у нас в холодное, по крайней мере, время года что-нибудь азербайджанское на столе есть, либо зелень, либо помидоры, либо огурцы, либо что-то еще. Вот.
Либо друзья поэтому... азербайджанцы.
Да, либо друзья азербайджанцы. Вот. Поэтому, конечно, с Азербайджаном у нас очень-очень давняя такая связь. Помимо того, что в Москве живет, если мне не изменяет память, 2 миллиона азербайджанцев.
Не могу тебя поддержать или опровергнуть, потому
по-моему,
что я не
слышал такую цифру. Вот,
знаниями,
да. Поэтому такая связь, она такая уже, я бы назвал ее, пуповинная, и, конечно, совершенно дивная страна. Баку просто феноменальный город. То есть стоит только вот...
Чем это поразил?
Ты знаешь, он поразил меня тем, что, ну, во-первых, в нем чувствуется колоссальный такой культурный контекст, глобальный. И это город, в котором бы очень хотелось жить и сейчас, но еще больше жить в 60-е и 70-е годы 20 века. То есть в советскую эпоху, потому что это был феноменальный город, который был, ну, таким невероятно интернациональным, очень дружественным, в котором жили евреи, азербайджанцы, армяне, русские и много других наций, все жили, любили друг друга. Это даже круче Одессы был город в некотором смысле, вот по каким-то человеческим взаимоотношениям, по каким-то историям и так далее.
Но он даже вроде в имперские времена был достаточно иностранным городом.
Нет, это был, ну, собственно говоря, если мы вспомним конец 19-го, начало 20 века, 50% всей мировой нефти добывалось на Каспии, в городе Баку. Деньги лились рекой. Да, и, соответственно, Нобель там зарабатывал основы своего благосостояния. Он там чудил и очень мощно развивался. Он построил там первый... Его была идея построить первый танкер, корабль, да, который бы доставлял, значит, нефть не по железной, до железной дороги, до Астрахани, по-моему, вот, и так далее. То есть там этот город был просто набит деньгами до отвала, и, соответственно, тогда вот он возник, вокруг старого города возник, и Черешехер, по-моему, называется, вокруг него уже возник какой-то более новый город, который был очень похож уже на такую, на парижскую архитектуру. Там есть муниципалитет, главное здание города. Это вообще просто выглядит как вот османовское классическое здание в Париже. И все, в общем, это какой-то такой был невероятный такой кипение и бурление жизни. Понятно, что революция внесла свои коррективы, и там было и кровопролитие жесточайшее. И, в общем, этот город, конечно, помнит много чего, Но я говорю, что вот когда я там ходил, и вспоминались братья Гусманы и бакинские КВНщики и так далее, потому что, ну, их даже целая мафия есть, да, в Москве, тех людей, которые родились в Баку. Очень много этих людей связано с телевидением, и, в общем,
это... Мафия, естественно, в кавычках.
Мафия в хорошем смысле этого слова, да. Вот, и, в общем, это такое место, конечно, которое, вот, если бы была машина времени, я, несомненно, хотел бы попасть в Баку 60-х, 70-х годов, потому что это было феноменально.
Сейчас чем отличается?
Ну, сейчас все-таки... Нет, сейчас немножечко, конечно, все иначе. Понятно, что болезненный распад Советского Союза внес свои коррективы. Понятно, что длительная война с Арменией. Это все, конечно, наложило колоссальный отпечаток на это противостояние до сих пор, к сожалению, очень носит серьезный характер. И ты здесь, находясь в Москве, ты его не понимаешь. А когда ты там оказываешься, ты понимаешь, что боже, там, к сожалению, очень-очень это состояние такое противостояние очень сильное.
Напряженное.
И это, да, напряженное. Это очень такое неприятное
откровение. А если это чувство, когда ты приезжаешь как турист, например, вот, ну, в тот же Баку, вот, не знаю, ощущение этого противостояния, или ты просто как-то...
Ну, понимаешь, вот даже когда ты ездишь таксистом, они сразу же волей-неволей, когда они узнают, что ты из России, они тебе начинают рассказывать, вот
проверяют,
как
наш,
хорошо,
наш?
Вот какой был удивительный город, и как вот жалко, вот так, у меня столько было друзей армян, вот так все. Они не просто говорят, они проверяют, да. Там, конечно, кто-то там достаточно агрессивно настроен, но в большинстве своем люди переживает, что вот то дивное золотое время закончилось и таким поганым образом. Это самое такое вот. То есть в них, чем старше человек, на самом деле, тем больше боль,
что, ну, это все ушло.
Ну, а потому, что а он кто помнит, помоложе, те, конечно, пореактивнее.
Что, ну, то есть они, да, более радикальны.
Они более радикальны, они сильно против армян настроены. И это, конечно, очень неприятно. Но я понимаю, что это все не на пустом месте образовалось. Это война, это вещь чудовищная, ужасная. И, конечно, и со стороны армян тоже напряжение есть. Я Бога молю, чтобы когда это все закончилось, чем скорее, тем лучше.
А на государственном уровне есть какие-то проблемы? Допустим, если ты посещал Армению, там, виза Армении?
Нет,
ну, как вот с Израилем.
Нет, такого нет. Я и в Армении был, и в Азербайджане был, и там был по несколько раз.
То есть не фыркают на таможне?
Вот, нет, ничего такого нет, по счастью. Вот, хотя... Конечно, я слышал несколько историй, что людей с армянскими фамилиями в Азербайджан не очень пускают. Насчет Азербайджана, азербайджанцев в Армению тоже ничего не скажу, но я слышал несколько таких историй. Вот, поэтому тут ничего не буду говорить, что-то такое слышал, но поручиться не могу. Да, поэтому никаких проблем.
Ну,
если
хорошо.
Ты был в Ереване, потом приехал в Баку из Москвы, в этом смысле никаких проблем нет. Приезжаешь и наслаждаешься чудесными абсолютно городами,
вот
и там, и там.
Мы все-таки туристы. Мы прилетели как туристы, как ворот Азербайджана, Баку. Что мы там видим? Какие-то, не знаю.
Но
чем они говорят? Что показывают в первую очередь? Говорят, вот посмотри на это вот у нас.
Дело в том, что, конечно, если бы мы приехали там 10 лет назад, обязательно бы показали сначала старый город, который феноменально выглядит, замечательно, с минаретами,
а
который,
по-моему, изменился?
Долгая история, девичья башня, про которую спорят, потому что это символ города, девичья башня, она много в каких фильмах была запечатлена, в том числе и в знаменитой «Бриллианты в руке», и вот обязательно ведут в это место, где «Черт побери» снималась, да, и так далее, и там можно прям вот, если ты постоишь полчаса возле этого места, то у тебя на глазах, ну, человек 10 пройдет, которые будут падать, фотографироваться, сидеть, кричать «Черт побери», в общем, это такое очаровательное место. Но сейчас город достаточно существенно видоизменился, и вообще его вот ощущение изменилось немножко, потому что он стал... Там появилась новая архитектура, такие уже появились. Там появилась такая доминанта в виде трех небоскребов, которые называются «Лепестки пламени».
Баку-Сити, да?
Ну, скажем так, Баку-Сити, да. Вот, и они очень доминируют, и они так эффектно выглядят и днем, и когда стемнеет.
Это тоже такие деловые центры, да, какие-то?
Это там деловой центр, там отель, там жилые, так сказать, пространства для состоятельных господ. Вот, это три больших здания, которые покрыты светодиодными какими-то покрытиями, я не знаю, как это точно сказать, и поэтому они очень эффектно в ночи горят, доминируют, это очень, и очень видно с любой стороны города, и это очень-очень красивая штука, и вообще там сделали такую смотровую площадку рядом с, наверху, рядом с этими тремя зданиями, поэтому оттуда открылся феноменальный вид на всю бухту, потому что в Баку почему было удобно, потому что там очень удобная бухта, в которой всегда находился порт, и 2000 лет назад, и сейчас.
Слушай, а старый город, он еще такой настоящий жилой, или это уже...
Там до сих пор живут люди.
Или как
там, Европе... там много очень ресторанов, там очень много музеев, там главный музей, это, собственно говоря, дворец правителей города, который, ну, к сожалению, немножечко потерял внешний вид, потому что там он раньше был покрыт очень красивыми такими резными панелями, сейчас они исчезли, но это тоже очень эффектная вещь. Там живут люди, там живут даже очень богатые известные олигархи, которые построили там себе дома, уж не знаю, каким образом на территории замка, ой, на территории старого города. Вот, но также там много отелей, рыночков, лавочек и так далее. И там до сих пор живут люди. Там, в общем, даже сохраняется местами такой патриархальный, вот старинный быт, маленькие улочки.
Ну, но коты сидят. Это такое очень туристическое, конечно.
Это, конечно, очень туристическое место, но это, но в советские годы это было абсолютно живое место. И у нас была девушка-гид, дама-гид, вот, которая рассказывала, что вот я вот в этом доме родилась там, в 50-е годы, это совершенно была волшебная жизнь и так далее. Сейчас, конечно, это все, в общем, в большей степени музеифицировалось, но и до сих пор там живут люди, и даже живут те же самые люди, которые 20-30 лет назад, если они просто не согласились уехать, так скажем. Вот, но место, конечно, очень магнетическое, бродить по этим улочкам очень приятно, повсюду маленькие кафешки, ресторанчики, ты садишься, пьешь феноменального вкуса чай из стаканов, который называется армуды, и это чай, конечно, ну, я не знаю, но у нас почему-то вот в Москве
чай
такого
местный?
Нет, ну, конечно, да, такого чая у нас почему-то нет, и даже если ты купишь упаковку этого чая, привезешь ее в Москву, заваришь, ну, не то.
Воздух.
Вода.
Воздух,
вода, руки, отношения и так далее. В общем, конечно, и самое важное, что нужно понимать, конечно, тем, кто собирается в Азербайджан, не настраивайтесь на то, что вы там похудеете. Вы привезете килограммов 5.
Если будете есть не только бакинские помидоры.
Да, 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 потому что, конечно, еда там, ну, выдающая.
Про еду, да,
поговорим после небольшого перерыва.
«Роза ветров».
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников и рассказывает нам про Азербайджан. Но мы еще из Баку даже не выбрались, поскольку мы уже сели в ресторан, начали закусывать бакинскими помидорами, но это не единственное, что нам предлагают.
Да, надо сказать, что Баку, город хоть и считается небольшой, но на самом деле большой. И если вы настраиваетесь посетить Баку, то вот прям меньше 3 дней вам не хватит.
Думаешь, даже так, да?
Да, то есть вот 3 дня — это прям самый минимум разумный, который требуется. То есть это город Баку в этом смысле очень удобен на уикенд. Вот ты в пятницу утром отпросился с работы, улетел, в воскресенье вернулся, вот это оптимально. Потому что это только на Баку. Потому что дальше, если ты уже начинаешь выезжать, там уже другие просторы, другие интересные места, но на Баку закладывайся 3 дня.
Дорогой что... город?
Нет. Нет, не, ну, есть, конечно, если постараться, можно найти.
Ну, конечно.
Да, но, грубо говоря, вот самый дорогой бакинский ресторан — это как средний московский ресторан. Угу. Хотя есть очень дорогие торговые центры, такое немножечко похоже на наш ЦУМ, но выглядящие даже шикарнее.
Ну, потому
вот,
что все-таки Восток,
они,
там все шикарнее.
Они выглядят чрезвычайно богато. Народу там никого. Мы туда заглянули, походили, как-то так. И, в общем, быстренько ушли.
Неуютно,
туда.
Да?
Но как неуютно, но просто ты понимаешь, что это какие-то душераздирающие, все дороги, и нет в этом смысла вместе ходить. Вот, и жизни там не особо пульсирует. Вот, но сейчас туда, помимо российских туристов, ломанулось колоссальное количество людей из Ирана и из Персидского залива, из стран Персидского залива, потому что в Азербайджане... любят выпить, умеют это делать. И очень много хороших, вкусных алкогольных напитков, которые, как известно, не разрешены. Ну, например, в Иране точно. И поэтому мне рассказывали совершенно выдающиеся истории о том, как приезжают, значит,
как финны
из Питера. Эмиратов, или из Саудовской Аравии, или из Ирана, и как они бешено кутят, потому что это, так сказать, здесь все разрешено, и, в общем, это... Да, и сейчас их очень много. То есть ты в любой отель приезжаешь в Баку, и ты видишь огромное количество людей в специфических длинных одеяниях, и они ходят, естественно, шопятся, естественно, идут со своим выводком супруг, вот, и так далее. И, в общем, для них это совершенно новый мир, очень волшебный, плюс там все-таки прохладнее.
И подешевле, я думаю.
Ну, в смысле, по крайней мере, еды и отелей точно. Да, потому что отели в Баку очень хороши, и они очень недороги. То есть там по соотношению цена-качество, я, ну, так не знаю еще, где можно увидеть вот такие недорогие и очень высококачественные отели. Причем новые и очень крутые с точки зрения дизайна, с точки зрения комфорта. Отличные.
Но все-таки к 2015 году Баку был вылезан. Я напомню слушателям, в 2015 году Баку принимал большое европейское событие спортивное, так называемую Европейскую Олимпиаду.
А я думал, Евровидение.
Нет, помимо всего прочего, сейчас еще, вот буквально неделю назад, там закончилась гонка Формула-1. Там построили трассу. Она проходит по этому знаменитому прибрежному Приморскому проспекту. И, конечно, это тоже притягивает огромное количество туристов. В этом и очень мощные очень мощные спортивные построенные аттракционы, и в том смысле, что очень мощные стадионы и так далее. Ну и, конечно, подлинный шедевр — это центр Гейдара Алиева, который построил Заха Хадид, одно из последних ее творений. Это бешено-безумное здание, надо признать. Оно очень круто выглядит. Оно такого ярко-белого цвета на огромной такой площади. С такой вот все какое-то хитрое. И когда ты ходишь, то тебе даже немножко дурно становится, потому что у тебя начинает голова от этих оптических иллюзий кружиться. Обязательно это надо посетить. Ну и вообще сам по себе музей очень интересный. Гейдар Алиева, там очень удивительные есть экспонаты. Дары разных политических лидеров второй половины 20 века. Очень странные эти дары и очень интересно выглядящие. Плюс там очень интересный музей музыкальных инструментов, очень ловко и современно сделанный с помощью интерактивных всяких технологий. В общем, здание Захи Хадид — это прямо бомба.
Слушай, а как одеваются люди? Ты сказал, что вот видно...
Очень хорошо одеваются, так же, как в Москве. Модно, современно, хорошо. Деньги в стране есть, деньги в городе есть. Люди все ходят. Вечером обязательно идут куда-нибудь посидеть, чаю попить, поесть. И, в общем, в этом смысле я бы сказал, что Баку ничем не отличается от нас. Ну, получается... Он даже в лучшую сторону отличается от нас, потому что там есть... море, хотя это вроде бы как и самое большое в мире озеро, но на самом деле море.
Получается, вот. В Баку так же, как там в Стамбуле, светское исламское государство.
Вне всякого сомнения. Даже сейчас, я бы сказал, более светское, потому что мы видим, что Стамбул и Турция постепенно все-таки уходят от атюрковых завоеваний, они уже как бы откатываются в сторону, ну, деликатно назовем это исламизацией, вот, но это, так сказать, осуждать это не будем, это так как есть, да, в этом смысле в Баку ничего не происходит, в Азербайджане соседнем ничего не происходит подобного, аналогичного, это очень светское, очень современное, очень динамично развивающееся государство, и я должен сказать, что понятно, что есть критики у любой власти, вот, но у президента Алиева я вижу, так сказать, он просто, и все жители города, они, большинство подавляющее, говорят, что мы очень рады, что большое количество денег, которое зарабатывается на нефти, они все это реинвестируются, город развивается со всех точек зрения. Колоссальное строительство идет, колоссальное. Вы не представляете, то есть все, что строится в Москве, детский сад, по сравнению с тем, что я видел в Баку. В тот момент, да? То есть, потому что там есть феноменальный совершенно музей ковра, который сделан с точки зрения архитектуры, тоже очень интересно. Он сделан в виде рулона, ковра свернутого в рулон, и ты его видишь издалека, такое очень эффектное здание. Вот, поэтому, и, в общем, там такое очень-очень мощное строительство идет, широченные улицы, очень красивые дома, старые дома, в то же время их очистили, пескоструили, они из такого темного цвета стали очень такого приятного белого цвета. Сейчас там делается одна из самых длинных в мире прибрежных таких променад. Да, который будет, он сейчас уже около 10 километров, насколько я знаю, а вообще планы его сделать 33 километра.
А там это широченная... пляжи прямо в Баку или пляж где-то
в самом дальше? Баку купаться не надо, потому что все-таки нефть. Там нефть, она все-таки это даже не сейчас добывающаяся нефть, это вот так сказать, наследие прошлых лет, да, когда добывалось. Там сейчас колоссальное производство. Вся это то, что он, когда-то в Баку был знаменитый черный город, вот, ну, район, где добывалось нефть, где были все эти ректификационные заводы, и там все это было действительно жуткое черное место, о котором даже написал книжку Акунин, такая есть, да, помните, «Черный город». Вот там метр земли срезали для того, чтобы убрать все вот это вот пропитанные нефтью, и поэтому даже сейчас там такой специально создали проект, не черный город, а белый город он называется, да, то есть там создают совершенно новую жизнь, новые рекреационные зоны, парки, люди катаются на велосипедах, огромные отели строятся, и вот сейчас эту там прибрежную полосу как раз дотягивают до тех мест, где можно уже купаться. То есть вокруг этого всего Пшеронского полуострова.
Сейчас мы послушаем новости, а потом продолжим рассказ об Азербайджане.
«Роза ветров».
Добрый вечер. У нас в гостях Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя планета». Мы говорим про Азербайджан. И давай, может быть, уже из Баку.
Добрый вечер еще раз.
Да, добрый вечер. Перемещаться куда-нибудь уже дальше
можно,
по стране.
Можно это сделать. И единственное, что в Баку я бы еще остановился немножечко на еде.
Еда.
Потому что, конечно, там есть...
Она отличается от остальной еды, которая на территории Азербайджана?
Нет, в том смысле, что важно, где есть. Да? И в этом смысле важно все-таки спрашивать у местных, где питаться. Потому что там сейчас очень много ресторанов, которые, безусловно, для созданы туристов. Для того, чтобы там ели туристы. Там, вне всякого сомнения, вкусно. Там, вне всякого сомнения, существенно дороже, чем везде, чем вокруг.
Работает ли там правило, когда ты видишь невзрачные заведения без вывески, и там едят только местные, надо идти туда?
Работает. Именно так. Да, там таких мест очень много. Вот куда меня, например, возили, там было два таких удивительных места. У нас есть товарищ Шакир, совершенно замечательный, там, который нам открывал вот эти вот двери. Там есть совершенно... Понятно, что чем дальше от моря, от набережной, тем, собственно говоря, и лучше будут рестораны, и дешевле, и дружественнее, и так далее. Вот одно место было совершенно дивное. Это был огромный комплекс ресторанный, в котором, собственно говоря, было, ну, наверное, несколько таких огромных зданий, в которых отмечаются свадьбы, какие-то большие праздники, дни рождения и так далее. И вот это такие ангары огромные, в которых, значит, сидит тьма народу все время, и музыка в каждом играет национальная. И прямо там вот невероятно вкусно, надо сказать. Понятно, что есть на набережной очень дорогие и хорошие рестораны. Вот. Но если есть шанс соскочить с туристической тропы, то вы не пожалеете. И вот одно место, которое мне понравилось, это вообще удивительно. Все-таки Каспий — это море. И там есть рыба. Понятно, что азербайджанская еда, она в основном все-таки
мясная,
да, это баранина. Вот. А то тут нас повезли в специальное место для местных, где едят рыбу, которая была выловлена в Каспии.
Осетрина.
Осетрину не предлагали, потому что осетрину все-таки там оберегают. И там, на самом деле, очень сильно борются с браконьерами. Там предлагалась такая рыба бершет, которая очень напоминает нашего судака. Плюс еще одна местная рыба, которую я забыл название. И вот там ничего. Это простой ангар на берегу моря. Достаточно далеко нужно ехать. Минут 20 нужно ехать от центра. Очень простой по декору. Такие лавки, длинные столы. И вот сидят люди и приносят рыбу, которая приготовлена всего одним и тем же способом. Либо ее делают на гриле, либо, значит,
в соли,
во фритюре. Во фритюре.
Это такая рыба в кляре.
Да, без кляра. Просто в масло. И обратно. Вот. И это очень вкусно. Это совсем недорого, потому что обычно рыбные
сейчас
рестораны во всем мире.
Слюной зальем.
Да, это очень вкусно. Предлагается местное вино, которое сейчас есть очень-очень высококачественное, азербайджанское. Надо сказать, что там они сделали огромное. Нет. Ну, то есть есть и гранатовые, но я гранатовые не решаюсь пить, а там есть замечательное белое вино из винограда. Вот. Есть красное вино из винограда. Вот. И вино совершенно замечательное. То есть там сделан большой шаг вперед, потому что там действительно климат позволяет, и земли позволяют выращивать очень-очень высококачественное сырье для производства вина, да, потому что все-таки не каждый виноград съедобный является сырьем для производства вина. Вот, и в общем, в этом смысле вин, там я несколько винодельни посетил, ну, просто совершенно замечательно.
Какие?
И очень-очень продвинутые люди этим занимаются, которые горят, они такие энтузиасты, вкладывают какие-то колоссальные деньги, и результат виден действительно очень-очень хорошее вино европейского уровня. Ну, правда, и из европейского сырья, из европейских саженцев, но и местные тоже лозы культивируются, но уже по-правильному, по-новому, с современными технологиями, все эти бочки, чаны и так далее. В общем, вина там очень-очень приличные, и вообще, ну, и когда вам там предложат выпить местного вина, не надо кривить лицо. Просто соглашайтесь и пробуйте, потому что это стоит того.
А дальше уже полагайтесь на судьбу.
Нет. Ну, как, полагайтесь на судьбу в том смысле, что вам так понравится, что вы выпьете много, и вот тут уже нужно полагаться на судьбу.
Слушай, а основные какие-то, ну, национальные блюда, это, наверное, люля-кебаб, да?
Ну да, конечно. Там люля-кебаб. Там очень много. Плов все-таки это узбекская история, но плов там тоже подадут, если вы попросите. Там очень много совершенно дивных сладостей. Вот, которые там, ну, какое-то колоссальное разнообразие. Там есть такое дивное блюдо, которое называется шекер-бурак.
Ну, наверное, они ближе к турецким сладостям.
Какие-то нет. Понятно, что это в основном там не шоколад, а это какие-то такие
пахлава
и так далее, с орехами, такими с сахаром протертыми вещи. Это все очень вкусно. С сахаром, с чаем это все очень-очень хорошо идет. Очень много разных пельмешков маленьких, вот, которые называются манты, как ни странно.
Маленькие.
Очень маленькие.
Очень маленькие.
Вот. Но они называются даже не манты, у них есть специальное название, по-моему, то ли джизбыс, то ли еще как-то. Вот, в общем, и там, конечно, кухня колоссальная. И вот в старом городе есть специальные даже рестораны, где ты можешь не только поесть, а ты еще можешь себе сам это все дело приготовить. Тебе специальная тетушка научит, как правильно тесто раскатывать и так далее. И в нарды играют. Вообще там такой совершенно такой ретро-шик. Да? Вот все эти рестораны, они там, понятно, что там коврики лежат. Обязательно звучит старая музыка, ну там, например, в исполнении Муслима Магомаева, для которых он, ну, для азербайджанцев
Палат
он настоящий герой.
Палат
Бюльбюль-Оглы. И это такой вот ретро-шик, от которого просто сердце обливается радостью, тебя накрывает меланхолия. И вообще там как-то очень дивно-дивно. В этом смысле я очень-очень рекомендую посетить Баку, потому что это близко, это очень душевно, все нас очень любят, ждут. Вот, очень гостеприимно. Пойдем туда, пойдем сюда. В результате ты объедаешься ужасно. Это совершенно дивно. Если же говорить о том, что можно посмотреть за пределами Баку, вот, хотя Баку он будет не отпускать, но мне совершенно было важно поехать в одно место, которое называется Габустан. Это приблизительно, наверное, минут 40 ехать от Баку. Там меняется, надо сказать, что рельеф местности, он становится немножко другим. Это такие холмы высокие, километрах в 5 от моря. Это место, где когда-то давным-давно поселились первобытные люди и оставили о своей жизни огромное количество следов в виде петроглифов, то есть таких рисунков на камнях. И этих рисунков там огромное количество. По ним водят экскурсии, там сделан совершенно замечательный, очень модный и качественно сделанный музей, в котором входят дети, балдеют совершенно, с гидами. Вот. И, собственно говоря, это место, которое многократно посещал, ну, знаменитый Тур Хейердал, знаменитый путешественник. Вот, который, значит, там есть такое очень известное изображение, длинная-длинная лодка, в которой сидит много-много людей. Ну, естественно, что это, так сказать, достаточно схематичное изображение. И вот Тур Хейердал считал, что это, что викинги, наверное, пришли в Норвегию из Азербайджана. Да, вот, потому что вот лодка, которая напоминает дракар по своим очертаниям и так далее. Вот, и в общем это место очень интересное. И мы попали туда в очень правильное время, в начале мая, когда все зацветало и было не очень жарко, и так это было вообще очень магнетично. Там даже есть такие специальные поющие камни, на которых можно берешь камушек поменьше, это такая огромная глыба, и ты по ней по разным частям бьешь, и разные звуки издают, и можно даже как-то подобрать какую-нибудь мелодию, настучать, и вот какая-нибудь там толпа китайцев стоит, и значит бум-бум-бум.
А мурку настучать можешь?
Если потренироваться, то да. Вот, и Габустан очень интересное место, туда обязательно надо съездить, потому что ты действительно прикасаешься к какой-то очень-очень древней истории человечества, ты видишь жилища древних людей. Причем это там от 15 тысяч лет до нашей эры. Uh-huh. Да? То есть это и довольно долго. И причем даже там рассказывают про типологию, что вот это вот 15 тысяч лет до нашей эры, а вот это там 5. Разница, оказывается, есть. Причем 15 тысяч лет назад рисовали лучше, чем 5 тысяч лет назад. Как-то более тщательно. Вот. В общем, и там очень интересно. Плюс еще в окрестностях Баку есть такое очаровательное место, которое для них имеет очень большое символическое значение. Это мавзолей огнепоклонников. Там до сих пор из земли бьет огонь, потому что огнепоклонники, которые пришли туда из Индии, потому что это же Баку стоял на Великом Шелковом пути, и, соответственно, всегда там было много торговых людей, которые приходили из-за тысяч километров. И, собственно говоря, в 17 веке индусы там основали. Индусы, не индуисты, а индусы-огнепоклонники организовали там свою собственную микроколонию, в которой они соорудили свой храм огнепоклонников. И этот храм, они же поклонялись огню. И, соответственно, этот храм был на том месте, где из-под земли выходил горючий газ, и он горел, и, соответственно, для них это было священное место. И вот до сих пор так очень-очень-очень эффектный музей, по которому ходишь прям так абсолютно завороженно. Вот, и ты видишь, как из земли бьет огонь, горит, а вокруг огромное количество работающих нефтяных вышек, которые сами по себе тоже являются очень завораживающим таким элементом ландшафта. То есть ты прям смотришь на них, они...
А много ли там всякого наследия ЮНЕСКО материального
нематериального? Вот то все те места, которые я сейчас упомянул, они все являются наследием ЮНЕСКО, зафиксированным, плюс обязательное для посещения Девичья башня, про которую спорят и говорят, что ей то ли 3000 лет, то ли 5000 лет, потому что она стояла на самом берегу моря, и там, вот в самом центре этой бухты, там, где когда-то жизнь зародилась, и поэтому очевидно, что там какой-то самая нижняя ее часть, она уходит далеко даже за античность. Да?
Отличается чем-то, как живут люди, скажем, в столице, да, от того, как живут люди в маленьких городах или там в деревнях каких-то?
Удалось я побывать? Вот так вот до маленьких городов не доезжал, но мои коллеги по телеканалу «Моя планета» туда доезжали, смотрели. В общем, нет. Надо сказать, что везде уровень жизни очень приличный. Потому что, конечно, азербайджанцы великие трудяги. Они, все-таки кормят половину России помидорами, огурцами, зеленью и всем остальным. И гранатами, да. И, соответственно, везде это все-таки деньги в стране есть. И это очень хорошо.
То есть все там где-то что-то выращивают.
В общем, все, и машины хорошие, очень хорошие дороги везде. Вот у нас, например, один мой коллега Алексей Никулин ездил, снимал. Такой совхоз, который целиком и полностью создан в колонии Малакан. Есть такие русские люди, которые называются Малакане. Это некое, это безусловно, это христиане, православные, но это некое ответвление, старообрядцы. Да? Некое ответвление старообрядцев. Их в конце 18 века Екатерина начала гнать. В пределы, так сказать, ближе к границам империи. И вот часть ушла в Сибирь, а часть есть в Армении, в Азербайджане. И они там живут совершенно как просто у Бога за пазухой. У них до сих пор, с советских времен, там существует колхоз, Они не пьют, это важно. Они работают. Не мне. Вот, но при этом делают вино. Вот.
Очень удобно.
И у них совершенно замечательное такое вот целое огромное такое село, очень большое. Там живет там 1005 человек, очень много. У них процветающий колхоз. Они все выглядят так, наши предки выглядели в конце 19 века. Вот они такие все с окладистыми бородами, с картузами, в таких специальных одеждах. Но это, так сказать, их вера того требует. Они жестко-жестко следят за традициями и никак не хотят модернизироваться. Хотя понятно, что они ездят на машинах, понятно, что по полям ходят комбайны. Но все, что касается вот, духовной жизни, религиозной жизни, семейных устоев, ничего фактически не меняется. И вот в окружении азербайджанцев они уже живут больше 200 лет. И совершенно сосуществует абсолютно мирно, гармонично. И даже в старом городе, в Баку, есть отдельный магазин, в котором продаются экологически чистые продукты вот из этого совхоза «Молокан». То есть живут очень хорошо. Живут очень хорошо, и я не буду обольщаться, я не заходил там настолько глубоко. Понятно, что везде есть проблемы, тем более сейчас, когда цена на нефть не высока.
Не самая высокая.
Вот, не самая высокая, но в общем, еще раз говорю, что жизнь там очень хорошая и комфортная, и преступность на самом деле на очень низком
уровне.
Сейчас, это очень хорошо.
Да, сделаем небольшую паузу.
«Роза ветров».
Добрый вечер. У нас в гостях Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя планета». Ну, чтобы, может быть, завершить, так сказать, подвести некую итоги, да, рассказа, что посоветуешь, вот основное, что посмотреть, что съесть, что привезти с собой из Азербайджана?
Ну, на самом деле, вот могу посоветовать посмотреть все наши программы, канал «Моя планета», про Баку и Азербайджан, потому что их было снято много, и там очень много советов разных, и житейских, и таких-сяких. Обязательно надо съездить на рынок. Я, например, упал до того, что я даже взял с собой 3 килограмма вот этих вот самых маленьких, удивительного вкуса огурчиков и увез с собой.
Ковер привез с собой,
нет? Нет, ковер со сковороды уже закончил, я их уже хоть на потолок прибивать надо. Вот. Но ковер, безусловно, там индустрия очень сильна в этом смысле. И если за ковром ехать, это не глупо будет его оттуда привезти. Вот, тем более, что цены подупали.
А вывозить можно?
Не задавался этим вопросом. Наверное, нужно как-то поспрашать в интернете. Вот. Но думаю, что так или иначе это можно организовать, потому что ковры эти везде продаются, и в старом городе везде их очень-очень много, и антикварных ковров, и винтажных, и новых. В общем, там их выбор колоссальный. Поэтому, но я бы в старом городе не покупал, потому что там туристические цены. Да, лучше где-то у местных спросить, а где вы покупаете, где? Они куда-нибудь отправят.
Слушай, мало времени у нас остается. Да. У вас же фестиваль очередной сейчас проходит.
Да, у нас, пользуясь случаем, скажу, что у нас наш традиционный фестиваль «Моя планета, планета людей», который мы проводим уже в 5-й раз подряд, в парке «Музеон» и еще в нескольких городах страны. Фестиваль у нас, значит, в этом году у нас это все будет в конце июля и в августе мы посетим Воронеж, Калининград, Уфу и Новосибирск в этом году, помимо Москвы. В Москве все будет в парке «Музеон». Уже сейчас, 1 числа, идет выставка фотографий, которые присылали наши зрители. Мы весной этого года объявили конкурс среди наших зрителей и участников клуба «Моя планета», чтобы они присылали свои фотографии. Ну, в этом году мы решили объединить это темой «Природа начала». Да. То есть это такие природные фотографии, не
начало имеется в виду, начало времен.
Рождение чего-то. Ну, то есть там щенята, маленькие жеребята и так далее. И много чего еще. И вот сейчас там 42 фотографии уже выставляются в парке «Музеон». А 20, 21, 22 и 23 числа уже будет фестиваль. Там будет, ну, помимо того, что мы специально для этого фестиваля готовили фильмы, Андрей Панкратов у нас снял фильм на Кубе, душераздирающий, очень мощный. «Куба. Индекс счастья» называется, потому что кубинцы считаются самой счастливой нацией в мире. И вот Андрей поехал выяснить, почему. Все очень просто. Море, солнце и немножко рома.
Вот. А,
плюс, значит, мы сняли такой очень мощный фильм исследования про рынки, какую роль они сыграли в нашей жизни и в жизни вообще человечества. Саша Пряников его сделал. Фильм называется «Мировой рынок».
Да-да, я помню, тут недавно.
Эволюция. Вот. Плюс к этому еще, значит, один фильм про очень редкую, удивительную птицу с Дальнего Востока. Называется «Разыскивается филин». Снял канал «Живая планета». И еще один фильм «Жизнь с бактериями» снял канал «Наука». Это все канал нашего цифрового семейства ВГТРК. Цифрового телевидения ВГТРК. В общем, каждый день эти будут фильмы. Можно будет встретиться с авторами, поговорить, задать какие-то животрепещущие вопросы. Плюс в течение дня, в субботу, воскресенье, 22-23 числа, будут разные мастер-классы, лекции и так далее.
А там будет расписание, да, когда, что,
на сайте моя-planeta.ru есть все расписание. Так что узнавайте, когда в ваши города приедут.
А за деньги? Фильм показывают за деньги? Дорого?
Нет, собственно говоря, у нас это не то чтобы коммерческое мероприятие. Мы на этом не зарабатываем, а это просто некое наше вот общечеловеческое рвение.
То есть можно, скажем, просто...
Да? И... То есть билеты на самом деле не совсем недорого стоят, потому что эти билеты, это, собственно говоря, аренда тех кинотеатров, в которых мы показываем это кино, потому что мы на этом не зарабатываем. И не заработаем, потому что все-таки это не коммерческий жанр, документальное кино. Хотя и участвуют горячо любимые россиянами авторы, но тем не менее это не бизнес. Проект это, в общем, такой общечеловеческий. Они все около часа идут.
Часовые.
Они часовые, вот, соответственно, мы очень в них всегда вкладываемся, трудимся и потом отправляем по фестивалям документального кино по всему миру и даже хватаем там награды. Вот, и сейчас даже мы сейчас вот перед самим фестивалем у нас на канале все наши фестивальные фильмы покажем. Угу. Это будет происходить где-нибудь в районе 23 часов, поздно, потому что документальный жанр, он отдельный, это не телепередача, это определенное медитативное состояние. Вот ровно где-то в 23-23:30 люди, когда уже приходят
перед сном
в это медитативное состояние, мы будем показывать эти фильмы. Благо, они все очень, мы до сих пор ими очень гордимся, и это действительно достаточно сильные работы, которые признаны не только нами, не только в России, а и за рубежом.
Так, вот, кстати, поэтому... на зарубежных конкурсах вы выставляетесь, да, побеждаете, да?
Да, и более того, эти фильмы продаются, лицензии на них покупаются на разные каналы по всему миру, в частности.
То есть,
прошлогоднее фестивальное кино у нас продалось сейчас в Германию на крупный канал RTL.
То есть, включая какой-нибудь National Geographic, а там, понимаешь, тебя показывают.
Ну, такая. National Geographic не страдает от дефицита, так сказать, документального кино. У них своего собственного более чем достаточно. Но на каких-то других каналах, в частности, государственное телевидение Португалии купило наше кино. Два фильма. Поэтому это вот из того, что я сейчас там недавно.
Что еще
произошло.
Будет на фестивале? Фильмы будут?
Как всегда, будет много лекций. Плюс мы придумываем разные развлечения для детей, для взрослых, разные игрища. Обязательно будет этническая еда. То есть это, в общем, посещение нашего фестиваля, это сродни небольшому путешествию по всему миру, где можно будет поесть разную еду разных народов мира. Что-то узнать еще новое, интересное, потому что это все будет в субботу-воскресенье происходить. В четверг-пятницу мы только показываем вечером фильмы, а в субботу-воскресенье, когда уже, надеюсь, что будет хорошая погода, очень надеюсь, но этот год какой-то особенный, вот, хотя мне эта погода нравится, но для фестиваля, конечно, очень важно, чтобы была хорошая погода, но и всегда ни разу такого не было, чтобы за 5 лет у нас было не очень погода, всегда
я
очень хорошо.
Я бывал солнечно. На ваших фестивалях, пожелаю вам удачи, спасибо, что пришел у нас в гостях.
Спасибо был большое, Николай дорогие Табашников. Друзья, и внемлите моему слову, если будет свободное время и деньги, езжайте в Баку, не пожалеете.
Спасибо.
Спасибо вам огромное.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.